уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Михаил Виноградов с нами. Политолог, президент фонда «Петербургская политика». Здрасте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Давайте про ограничительные меры. С них начнем.
Наконец-то.
Долго ждали все лето, правда? Уже успели соскучиться.
На смарку, да.
Вот. Но здесь просто любопытно. Любопытный момент, что как бы начинают довольно осторожно, но сейчас уже Голикова говорила, что если мы не будем выполнять рекомендации, снова всех закроют. Данчиков говорит, это главконтроля, руководитель главконтроля, что если предприятие не выполнит квоту по 30% удаленщиков, будем их штрафовать. Ну, то есть пошли распоряжения и, ну, как сказать правильно, угроза, не знаю. Просто здесь важно, мне кажется, понять, что учли, не учли по прошлому опыту.
Понимаете? Вы сейчас говорите о неком таком коллективном целом, да? Они учли, они меняют риторику, да?
Так.
По сути, есть совокупность индивидуальных людей, чиновников, ага, с разным опытом, с равной степенью ковидофобии там, или ковидобесия, или ковидиссидентства, с очень разными взглядами.
Угу.
В целом, где-то понимающие, что от их действий подчас зависит далеко не все, все-таки ограничительные меры оказывают некое воздействие на вирус, но все-таки есть там общая логика распространения вируса,
ну, да,
которая до конца непонятна, не просчитана, и даже если эти меры окажутся эффективными, это станет ясно через пару недель.
Угу.
Не стоит ожидать какой-то динамики снижения там, через 3-4 дня по понятным инкубационным причинам,
угу, а
поэтому плюс-минус все импровизируют, на всякий случай показывают, что мы не молчали, мы сигнализировали, мы действовали, не получая более четкого сигнала там, от федерального, который, как я не знаю, в Бразилии, как и в Штатах, такой весьма двусмысленный, разноречивый. Все-таки кто мы, ковид-диссиденты или всерьез всего этого боимся.
Угу.
Поэтому есть совокупность достаточно разных мер. Мы, как ты говорили во время, в прошлый раз,
да, в удалёнке ещё,
в прошлую пандемию, мы говорили о том, что отчасти тогда удалось запугивать людей самым достоверным угрозой, запугивать отмороженностью действий власти, того, что вы сейчас не будете себя плохо вести, мы такое устроим. Ну, по большому счету вот такого-то не устроили, совсем уж такого ада и тотальных там штрафов и так далее. Ну, так или иначе, это было правдоподобно. Сейчас все импровизируют, потому что понимают, что общество, часть общества устала бояться.
Угу.
Даже, скажем так, то, как выходили из экстренно в Москве, отменили пандемию в конце и в середине июня, как мы помним,
8-10.
Привели к тому, что и те, кто вируса боялся и опасался, и те, кто считал, что все это придумки там ЦРУ, грипп и так далее, они до конца жизни будут убеждены, что они действовали правильно.
Угу.
И те, и другие почувствовали свою правоту. И это, конечно, создало некоторую ловушку на нынешнюю историю, потому что тот разлом, которые есть в обществе, не то чтобы раскол, конечно, раскол есть,
угу,
конечно, люди, не носящие масок, сверху вниз иронически посматривают как на таких неполноценных людей, тех, кто шифруется и носит маски, да, все это люди на себе чувствуют, но такой разлом в обществе,
угу,
существует, поэтому, естественно, люди будут вести себя по-разному, при том, что социологические опросы нам показывали, что больше 80% москвичей в прошлый раз, тот самый, так или иначе, соотносились, соблюдали ограничительные меры.
Да.
У России цифры значительно ниже. Отношение москвичей стартово к угрозе коронавируса в целом было ответственным. Вы могли выехать за границу там, Москвы, Московской области и увидеть, угу, что отношение совершенно другое.
Вы говорите, что есть некая совокупность и мнений, и действий чиновников, но то, что это действие немножечко разное, правая рука делает так, левая рука делает так, насколько это верно?
Слушайте, а верно, так происходит плюс-минус всегда, почти по всем вопросам.
Ага.
Большая система,
ну, в принципе, да,
не очень
следит
за собственными,
конечно,
руками, и это часть реальности, по-другому не бывает.
Угу.
С большими системами по-другому не бывает. Наверное, это для тех слушателей, которые считают, что мир упорядочен, наверное, это прискорбно, наверное, это как-то нервирует, но по большому счету это нормальный, привычный формат.
Просто интересно здесь, насколько как бы торговля рисками, она выходит на первый план? Ну, в данном случае.
Ну, я пока не вижу такого рвения в глазах. Вот давайте все запретим, давайте закрутим. Конечно, рефлексы никто не отменял, но такого содержательного настроя на то, что все закрутить, я пока не вижу. Но элементы растерянности, они, конечно, вполне, и тревожности, в том числе у чиновников, вполне естественны и, прямо скажем, не беспочвенная ситуация. Все-таки и по там, Европе, и по миру разные есть цифры, но, в общем, не очень хорошие.
Здесь еще важно понять, я и говоря с врачами, у которых тоже точка зрения плавала туда-сюда и по поводу масок, перчаток, изоляции.
Ну, как чиновники, вот,
колебалась, врачи, да, врачи так как устроили. Колебалась, да, с партии, это правда. Вот, и с людьми. У людей я увидела сама лично из всех эфиров один запрос. А что же нам все-таки делать? Ну, это некий патерналистский подход. Вы мне скажите, как? А то вы правая рука одно делает, левое другое, а я сам не могу решить.
Но никто ведь не скажет.
Никто не скажет. На всякий случай, конечно.
Потому что, ну, никто не знает, потому что достаточно новая тема, там, в июле мы праздновали победу над ковидом, в августе говорили, что российская вакцина лучшая, вот, осчастливит вот-вот, и те, и другие разговоры как-то постепенно подрассосались, повестка все время меняется, и никакого такого лайфхака, по большому счету, нет, каждый принимает себя, ту степень ответственности, самоограничения, ответственности за близких, никто не, ну, каждый из нас какими-то мерами соотносится, какие-то меры игнорирует, это, ну,
нормально. Я знаю, что вы против того, чтобы парки закрывали, да, ну, как и в прошлый раз,
кстати. Говоря, есть регионы, например, там Тульская область, если не ошибаюсь, она взяла и на первом этапе ограничений взяла, открыла парки, хотя Роспотребнадзор говорил это в самом конце. Почему в самом конце? Что парки плохого сделали?
Что свежий воздух плохого сделал,
ну,
да.
Да, не, ну понятна логика, что люди ж не просто пойдут в парки, они туда поедут, сядут на автобусы, на машины, всех, на всех покашляют. Некоторая логика чиновников понятна, но все-таки степень пешеходной доступности московских парков для большой части территории Москвы достаточно высока. Поэтому есть тема закрытия парков, есть тема закрытия экономики в целом, я даже не говорю привычную там, сферу обслуживания, так или иначе существует предприятие, существует пищевая промышленность в Москве, в Подмосковье, и немалая часть регионов, ну, какие-то предприятия работали все время, какие-то постояли неделю-другую и все-таки переоткрылись, перезапустились. Может быть, проблема в том, что снятие ограничений происходило так стремительно и криво, что людям не объяснили, например, что масочный режим – это элемент перехода к сокращению карантинных мер. Сегодня снова... Это вполне можно было объяснить и расторговать с людьми. Вам снижаем меры, вы на маске, да?
Да.
Но этого сделано не было, потому что понятно, что снятие ограничений было таким политически совершено в той же Москве не без политического давления.
Вот Эдми как раз пишет, он считает, что государство врет, коронавирус по приказу уходит, по приказу приходит. Бред, а как жить, непонятно. И на всякий случай мы боремся только с коронавирусом, потому что, ну, условно, у нас есть статистика, которая тоже плавает, кстати, вчера же об этом речь шла. Плюс мы не знаем сравнительной статистики по ОРВИ, по гриппу, мы не знаем статистики по людям, которые так или иначе оказались вне помощи из-за того, что там стационары перепрофилировали и так далее. Это же в комплексе надо рассматривать. А то у нас одна болезнь, но это же тоже про слабость, мне кажется,
системы. Слушайте, Евгения, вы медиа, давайте хотя бы давите на статистику по ОРВИ, получайте ее с Депздравов, там, Минздравов, всех остальных. Это то, что можно продавить. Если статистику по неоказанной помощи продавить невозможно, потому что ее физически не существует, то какую-то часть статистики выдавливать, наверное, можно там, да, равно как сравнивать статистику по заболеваемости, по демографии, по смертности, мы видим, что это несколько разных статистик там, да, вот, но даже при наших вопросах к статистике все-таки два раза в сутки сломанные часы показывают правильное время, и некоторую тенденцию оно существует, а всего объема запрошенных слушателям статистики дать невозможно, потому что ее нет, единственное, можем основываться на личных наблюдениях каждого из нас.
Как вы себе представляете вот эту новую нормальность? Очень модный термин сейчас. Есть она?
На мой взгляд, хотя это, может быть, будет не своевременно, все это сказано, все наши страхи и тревоги, что мир никогда больше не будет прежним, и все наши надежды, что мир никогда больше не будет прежним, они все-таки благополучно рассыпались. И мир примерно стал прежним. Да, сейчас будет, понятно, новая волна, но сказать, что мы обнаружили себя в какой-то новой реальности, мне кажется, было большим преувеличением, возможно, там слушатели поспорят.
Любопытно.
Поэтому новая нормальность – это что?
Ну, сейчас про это говорят, ну, по крайней мере, в контексте Европы, где правила еще пожестче, чем у нас, и с масками, и с санитарной дистанцией, хотя у нас социальная дистанция, вопрос подмены понятий, кстати, тоже стоит на повестке дня, мне кажется. Плюс, значит, там, стыдно болеть, стыдно чихать, вот это вот все, какая-то сегрегация, атомизация. Ну, вот такие термины я слышала, по крайней мере. То есть люди пытаются осознать, а что есть новая нормальность, хотя по факту, ну, действительно, что рестораны работают, люди по улицам ходят, но кто-то действительно продолжает бояться, ну, такие
ну, есть. Слушайте, ну, это же тоже потом забудется и рассосется, там, как, не знаю, теракты в Москве когда-то. Так или иначе, какое-то время слышу, не знаю, просто приезжая, там, станции Печатники или даже станции Лубянка, парк культуры, ну, да. У нас возникали самые такие непростые образы. Многие из нас, спускаясь в метро, сегодня актуализируют те страхи, которые были относительно взрывов. Человеческая психология достаточно быстро забывает то, что было вчера, если это уж не совсем травматично. Я думаю, что, ну, какое-то время на чихающих покосятся, а чихающие будут больше сидеть дома. С другой стороны, в чем-то мы научились себя беречь и с каким-то повышенной температурой там, или чиханием лишнюю пару дней посидим дома. Это не всегда плохо, потому что тот героизм, который каждый из нас обычно демонстрирует, реагируя на какие-то несерьезные болезни, он тоже сопряжен с рисками. Потом все рассосется и будет примерно как прежде.
Просто с терактами, я думаю, насколько это, ну, логичное сравнение, ведь это как бы что-то осязаемое было, а там были объекты, были люди, а здесь вирус, который как бы, ну, вот, сложно понять его природу, как нам говорят иммунологи, сложно понять, а вот дышим сейчас им, не дышим, ну, как бы вот это что-то другое.
Ну, слушайте, во-первых, там так или иначе часть людей смотрит телевизор, там временами кошмарят, показывают.
Временами?
Вы очень толерантны. Я не так часто посматриваю, показывают реанимационные палаты, показывают ИВЛ, это все из того, что я видел, так или иначе, немножко осязаемо.
Конечно.
Поэтому я бы не сказал, что это совершенно фантомная история. Другое дело, что повторю, что в реальности весь масштаб ограничений, наверное, соблюдать невозможно, но нормально, если каждый для себя, по крайней мере, какую-то часть ограничений к ней стремится, считая, ну, с ней так или иначе соотносится.
Про вирус, про ограничительные меры поняли. Как только, если что-то на лентах еще будет, я вам буду сообщать об этом. Интересно про взаимные обвинения Навального и Кремля. Вот эта ситуация, она раскручивается. Вчера Алексей Навальный напрямую президента обвиняет. Сегодня уже раскопали, кому он конкретно давал интервью. И говорят, одни говорят, какой-то не тот журналист, другие говорят, да нет, нормальный. В Кремле говорят, да он вообще агент ЦРУ. А чем закончится-то все?
Давайте так, факты, да?
Да.
По каким-то причинам масштаб тиражирования заявления Навального и представления ему поводов для присутствия в повестке в последние буквально там, часов 30 зашкаливает. Было одно интервью резонансное, интервью интересное, потом заявление Пескова, сегодня заявление Кадырова, почему меня не обвинили, про меня же вы поверили бы. Я близко к тексту цитирую Рамзана Кадырова. Так или иначе, тема интервью Навального, которое в новостях бы прожила несколько часов, а дальше сменилась бы коронавирусом там, или Карабахом, да, продолжает жить. Осознанна ли эта история? Хочет ли Москва транслировать своим гражданам, что Россия в кольце врагов, на нее нападают, ее в чем-то обвиняют? Или это просто вот как с Голиковой и прочими персонажами, такие совокупность импровизаций чиновников, которые почему-то не могут молчать? История, ну, это вопрос. Второй вопрос, ответа на который нет. С одной стороны, говорят, что Путин спас Навального, а с другой стороны, говорят, ничего не произошло, уголовное дело не будем возбуждать. Почему-то каждый раз про какой-нибудь танец у вечного огня, возбуждение, дай бог, еще в России, там, где-нибудь в Африке, да, происходит какое-нибудь возбуждение. Как говорят, очевидности события эксцесса, ну, в общем, события преступления, наверное, можно сказать так. Не знаю, вообще идет ли доследственная проверка, ее вроде начинали, и как-то все умерло. Отсутствие уголовного дела в России, безусловно, необъяснимо. Если в первые часы, дни, недели российские власти совершали, пусть и с колебаниями, некие действия сообразной ситуации, показывая, мы ни при чем, были интереснейшие истории, в МК все материалы прослушки Навального в Сибири, понятное ведомство публиковали, показывая, это не, только впереди пушку, да, это не мы, то потом заявление разного рода говорящих голов в России, по сути, стали провоцировать в серию обвинений на Россию, как такое разговор. Он сам себя отравил, вообще ничего не было, при том, что явно что-то произошло. Да, вот,
что-то произошло, а непонятно что.
Ну, да. Ну, в общем, понятно, что произошло, и, ну, и, насколько я понимаю, если сверять показания сторон, скорая помощь в аэропорту ни про какой диабет не говорила.
И атропин колола.
Да, вот, поэтому примерно понятно, что произошло, и то, что нет символической имитации расследования, не знаю, опроса всех пассажиров аэропорта, всех пассажиров самолета и всего той имитации, которую так качественно умеют отрабатывать правоохранители, конечно же, выглядит немножечко странно. Понятно, что нет четкой недвусмысленной команды, но стремление... То есть российская сторона сегодня скорее тиражирует обвинения в собственный адрес, нежели стремится содержательно их опровергать. Такая ситуация на сегодня, в силу чего возникает презумпция виновности России, а уж на каком уровне России, на уровне первых ли лиц или на уровне утраты контроля над химическим оружием, что звучит еще страшнее, да, это уже вопрос интерпретации, пропаганды и так далее. В целом ситуация, конечно, крайне тревожная, хотя, ну, отлично, что Навальный выжил.
Я просто пытаюсь понять с точки зрения, например, взаимодействия с Европейским Союзом. Вот Меркель с ним встретилась, кто-то говорит, да потому что, значит, это гуманизм, кто-то говорит, да вот она сама пиарилась, такое я тоже слышала, кстати, а кто-то говорит, нет, это определенная там, легитимизация, значит, образа политика, которого здесь называют блогером или пациентом, и это как бы инструмент. Насколько эффективны инструменты, чего стоит опасаться? Какие могут быть действия со стороны России?
Ну, это сигнал. Это сигнал о том, что мы ждем от России каких-то более четких разъяснений, и мы этот вопрос не спускаем. Хотя нам, в общем, в целом, не до вашей России. У нас американские выборы на носу, с которыми с каждым днем все увлекательнее.
Да.
Тут еще Белоруссия это вылезла, которая тоже стала сюрпризом на самом деле и для России, и для Европейского Союза. Поэтому, с одной стороны, некий такой моральный жест, понятный для Меркель, которая выросла в Восточной Германии, в ГДР, и в известности каких-то иллюзий не испытывает. Более или таких завышенных ожиданий от восточных партнеров, да.
Так.
А вот с другой стороны, конечно, это сигнал российской власти, что мы по-прежнему ожидаем, что мы не удовлетворены тем содержанием разъяснений, той вашей позиции, которая вам, российской стороне, кажется твердой, последовательной, убедительной и отсекающей происки всех недоброжелателей. Вот смысл Меркель.
Тактика не обращения внимания и, как вы сказали, тиражирования обвинений, но не, значит, инструментов защиты или там атаки. Может быть, это тоже тактика?
Ну, опять же, вот для меня важно зафиксировать более-менее очевидную картину событий.
Да.
Дальше можно объяснять, осознанная ли эта история, либо скорость, с которой получает система ответы на запрос вот каких-то верхних руководителей, она не фантастически высокая, да, и приходится импровизировать не меньше, чем с ковидом. Но, по крайней мере, было странно, когда в России там смеялись на слово «новичок», какие-то анекдоты сочиняли, потому что от новичка люди погибли в Британии, погибли там, если не Скрипали, то, по крайней мере,
соседи,
случайные
да.
прохожие, мы
да.
это знаем, это совершенно не тема для шуток, и, в общем, эта тема совершенно не шуточная, тревожная, независимо от того, кто кого травил, кто виноват, кто останавливает «Северный поток» и так далее.
Вот, кстати, здесь же интересный момент от как бы частного к общему. У нас тоже в, значит, вот в этой общественной дискуссии, я замечала, видят некую конспирологию всегда. Это используют, чтобы использование понятно. Но с точки зрения собственного престижа государства и так далее, ведь важно же довести до конца и как бы для самому государству расставить точки над «и». А что все-таки произошло? То же самое дело завести. Или действительно, ну, это определенная тактика, а может быть, даже стратегия политического руководства, да это все равно все происки Запада, да это лишь бы этим американцам Северный поток нам обрубить, и все, о чем мы здесь делаем.
Ну, внутри себя системе, конечно, очень важно, как было важно и с убийством Бориса Немцова, про которое много что понятно, но остается все равно много вопросов, хотя общая рамка, ну, плюс-минус, понятно.
Угу.
Поэтому, конечно, внутри системы понять, это вообще какие-то происки, это централизованная история, или это кто-то действует без команды, это очень важный вопрос, который важен и для критика власти, и для лоялиста, и для того, кто находится внутри системы.
Но это все, если работает, то только как бы внутри и скрыто, видимо. Нет,
ну понятно,
публичного
что
поля.
В паблике, с одной стороны, будет идти перечисление разных версий и будет желание как-то прикрыть ту деликатность позиции, которая была у России в первые дни, uh-huh. а сейчас снова сводить все к несложной картине мира, все сливать куда-то в газопровод в этот, uh-huh. понятная история. С другой стороны, пытаться предъявлять себя на международной арене как страны, скажем так, не разрушать тот стереотип, который возникает относительно некой экстремальности, отмороженности России, потому что это вызывает интерес, это вызывает страх, вызывает тревогу. Это ж круто, когда тебя боятся, да, как принято считать. А поэтому целенаправленного разрушения стереотипа о том, что Москва могла быть причастной, угу. я не вижу, независимо от того, как оно там было на самом деле.
112-й. Западу нужны политические жертвы Кремля от Магнитского до Навального, чтобы для всех Россия стала слыла империей зла, тоталитаризма, терроризма, в том числе и для физических лиц. Ну, как бы инструмент, но другое дело, как бы, а отбиваться-то от этого стоит все-таки в какой-то степени? Ну, потому что КНДР тоже считается практически террористическим государством, и, в общем-то, они от этого...
КНДР напрягает им имидж?
А я не знаю внутри, я не была, не могу
узнать. По крайней мере, Пхеньян официальный, да? А на мой взгляд, не очень, на мой взгляд, им нравится, что мы отморозки, можем что угодно сделать, с нами лучше вот вообще не связываться, как с такими гопниками, да? А это совершенно осознанная история, которой КНДР торгует уже несколько десятилетий, добиваясь то успеха, то немножко сливаясь. Так или иначе, элемент желания вот, торговли некой такой имиджем собственной, радикальности.
Имидж радикальный, да.
Находим такие политкорректные слова. Мы последние годы видим, опять же, я сейчас не стану говорить, насколько этот имидж справедлив, несправедлив, пока я не вижу особенного дискомфорта российской стороны от такого имиджа. Угу. Наоборот, такой имидж позволяет говорить, на нас нападают, нас атакуют, а значит, мы что-то стоим на мировом рынке политическом. На мировой шахматной доске.
Ну, тоже любопытно, кстати. А вот вы Белоруссию упомянули, что это было неожиданностью. Ну, отчасти, может быть, мне кажется, что это и было неожиданностью и для Российской Федерации тоже. Этим, абсолютно. Наверное, стоит объяснить полуторанедельное примерно, мне кажется, затишье, отсутствие реакции и со стороны, там, как бы, Польши, Запада, и со стороны Российской Федерации. Но любопытная история. Европейский Союз вводит санкции, ну, правда, не против Лукашенко. Одна из прибалтийских стран объявляет его персоной нон-грата. ФРГ говорит, что мы, значит, его не признаем, но санкции не вводим, со слов Макрона, потому что нам как бы с кем-то нужно разговаривать. Российская Федерация декларирует, что нам цена Белоруссия как государство и белорусский народ. Белорусский народ говорит, Лукашенко для нас токсичен. Что делать с этим мнением Российской Федерации?
У Российской Федерации позиция у казачества в фильме очень прочная. Да? Россия за того, кто выиграет. А пока в представлении России скорее выиграет белорусская власть. Россия на этом не настаивает. Как там американцы почувствовали, что Мубарак сливается, не стали особенно за него цепляться, хотя десятилетиями его поддерживали. Ага. А в целом в представлении России шансы Лукашенко на выживание, вот пока временное выживание, они несколько выше, но никаких экстремальных шагов российская сторона на самом деле не предпринимала публичных, там, в пользу Лукашенко, никакого слияния с Лукашенко вот, в мифическом фантомном российско-белорусском союзе не происходило и не происходит. Угу. Россия по-прежнему моделирует для себя возможность разных сценариев в случае Белоруссии. Это приятная неожиданность.
А вот, кстати, любопытно, потому что, скажем так, те люди, которые, ну, видимо, стали вследствие событий или сами себя называют как там определенными лидерами или главами оппозиции, как тот самый Координационный совет, они же предлагали себя в качестве переговорщиков с Российской Федерацией. Мол, заметьте нас, а Лукашенко не надо. Но мы даем $1.5 миллиарда Лукашенко.
Во-первых, я бы не преувеличивал такой масштаб реверансов к России и Владимиру Путину. Ну, России важно по итогам этой истории не выглядеть проигравшей, не выглядеть вытесненной. Это ее цель в сегодняшней политике в отношении Беларуси.
Это многовекторность такая. Мы и туда смотрим.
Ну, при любом сценарии не выглядеть лузером.
Ага. Давайте продолжим. После новостей Михаил Виноградов с нами, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Прервемся на 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, «Умные парни» программы. Михаил Виноградов с нами, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Дмитрий, по поводу поддержки Белоруссии, Россия же выдала Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, и плюс Александр Лукашенко уже сейчас говорит, что мы подвержены дальнейшему тесному сотрудничеству. Ну, говорить он может что угодно уже.
Лукашенко 25 лет получает российские кредиты после каждой встречи и говорит о все большей приверженности, да, ничего не поменялось.
Ничего не поменялось, да, но, с другой стороны, насколько ему, с вашей точки зрения, Российская Федерация доверяет? Ведь он же может заболтать любую, как бы, инициативу или любое обещание, которое давал.
Не доверяет, и что? Ну, как-то без денег оставить неприлично.
Ну, потому что нужно...
Уже есть ритуал такой, да, собраться, встретиться, дать денег, поговорить о дальнейшем сплочении. Этому ритуалу 25 лет, это уже практически часть такой, даже не ритуал, что-то большее.
Ну, понятно, но КПД-то от этого какой? То есть, условно, пока мы как бы разговариваем и декларируем намерения, с другой стороны, обвиняем тех же самых поляков, что они там какую-то сеть устроили, вообще переманивают
КПД
белорусов.
КПД в том, что Россия 25 лет не чувствует себя проигравшей и даже проигрывающей страной. Отчасти в силу того, что она не формулирует, как либо цели в отношении Беларуси. Если у тебя нет цели, ты и проиграть не можешь.
А цели-то почему нет? Ну, с Крымом же была цель, вот она. А с Белоруссией что?
Ну, слушайте, мы уже тоже говорили, ну, это вообще тяжелая тема, цели внешней политики России. Она в постсоветском пространстве, ну, это совсем тяжело, тем более, как правило, в двусторонних переговорах тебя, как правило, переигрывают.
А цель одна – иметь дружественное, пусть лимитрофное государство. Ну, дружественное. Поэтому,
ну, понимаете, стратегическое значение. Какой путь безопасности? Слушайте, в Калининградской области после размещения всего того, что там разместили последние годы, гораздо западнее, чем в Беларуси.
Ну, да.
Военное значение Беларуси сильно упало, если, конечно, мы не считаем, что польские танки ворвутся через Белоруссию, да? Если мы, то есть значение военной Беларуси существенно снизилось.
Ага. Поэтому только декларация стояла. Я поняла. У вас 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Мы слушаем вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день. Меня зовут Денис.
Да, Павлов. Денис,
это
пожалуйста.
Вот ваш постоянный слушатель, да. Я хотел бы, знаете, на что обратить внимание? Вот самое главное, что когда мы все были вместе, я говорю про Советский Союз, да, действительно было великое государство, которое все боялись, уважали. И мы сейчас приходим к чему? К тому, что лидер СССР, последний, Михаил Горбачев, уже сам сознался два дня назад, именно сознался, да, не признался, что если бы он не развалил...
Он не говорил, если бы он не развалил.
Ну, если
он
бы
не
был,
говорил такую фразу, да.
Существовал, он сказал, что это было бы великое...
Было бы на земле стабильнее и безопаснее, да, спасибо большое, Денис, он так сказал, но он не говорил, что он сам развалил. Это принципиально
все-таки. Ну, наверное, Горбачев это сказал. Ну, что я должен прокомментировать, где вопрос?
Ну что, не надо было развалить Советский Союз, видимо, в этом спич был.
Слушайте, нашего на самом деле распад Советского Союза, в нем поучаствовали самые разные народы Советского Союза. Угу. Степень популярности Советского Союза внутри страны в последние годы была не зашкаливающей, и конфликты в Карабахе, в Аше, еще в массе территорий были при живом Советском Союзе. Угу. Тема гуманитарной помощи, там, и ножки Буша шли в качестве помощи при Советском Союзе. У Советского Союза разная история, разные отношения к стране, разные влияния на международной арене было на протяжении его, там, сколько историй, 22-го года, там, почти 70-летней истории.
Ну, мне кажется, здесь просто люди, когда начинают рассуждать, что, а вот если бы он был, было бы совсем по-другому, конечно, было бы, но не стоит забывать, что, как бы, и люди тогда были помоложе, позадорнее, и все-таки там надежды какие-то были и так далее. А сейчас просто люди стали старее, может быть, циничнее, но при этом постоянно пытаются найти ответы на вопросы в прошлом. Мне кажется, это бесполезно абсолютно.
Ну, седовать на то, что это вот увлекательно, понимаете, я сам историк по образованию в прошлой жизни, да, поэтому искать ответы в прошлом, ну, увлекательно и безопасно, потому что рефлексировать про будущее тяжело. Внутри каждого из нас стоит такой серьезный блок на рефлексию о будущем. Uh-huh. А поэтому, конечно же, такие в прошлом модели кажутся такими более рельефными, более привлекательными. Оно понятнее, прошлое понятнее, чем будущее, поэтому, естественно, к нему обращаться.
Но это же утопия, когда пытаются некую форму из прошлого перенести в будущее. То самое, знаете, как после Крыма стали говорить, эпоха собирания земель.
Ну, люди нуждаются в утопиях. Понятно, что присоединение Крыма, оно в реальности, конечно, завершило историю СНГ и произошло потери влияния и в Казахстане, и в Беларуси, в целом ряде стран. Но цена показалась российскому обществу приемлемой. Цена – это собирание земель за русский мир, за утопию. Ну, каждый здесь по-своему формулирует. Естественно, любое такое собирание имеет свою цель, в случае, цену. В случае Крыма оно оказалось такой вполне себе ощутимой. Но эта цена показалась российскому обществу и кажется значительной частью общества приемлемой. Ну, Это, и вот, не знаю, Армения, Азербайджан живут там такими историями непростыми, угу. апеллируя к конфликтам 30-летней давности, а там, если брать ту Турцию, глубину, она да. и дальше еще влезает. А, поэтому это часть человеческой природы, апелляция к прошлому, жизнь, утопии, чем мы будем ее троллить.
Понятно, но здесь хорошо, Карабах, ведь решается сейчас в очередной раз судьба региона, а как бы одни обвиняют, что турки здесь очень активное участие принимают, пока Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки только призывают прекратить огонь, а в этот момент все равно огонь ведется. Просто важно понять, а роль России-то здесь какова?
Ну, Россия, конечно, предпочла, чтобы этого всего не произошло. А Россия по-прежнему рассчитывает, что все-таки это очередная точка обострения конфликта, а не полномасштабная война. Пройдена ли точка невозврата или нет? Наверное, пока не пройдена. Наверное, можно остановиться, хотя понятно, что ежедневные трагедии, они очевидны. Поэтому, да, России не очень комфортно, что у нее нет рычагов особенного влияния. Как говорит мой коллега Сергей Марков, Россия продавала и оружие и Армению, и Азербайджану. Армении подешевле, Азербайджану побольше. Поэтому, конечно, Россия не очень комфортно. Не хотелось бы ссориться с кем-то из них. Более того, с нулевых годов считают, что политика России более сбалансирована и не имеет такого проармянского крена, в котором обвиняли Россию в 90-е годы. Угу. Хотя, наверное, там, да, сказать, что Азербайджан в полной мере продал российскому общественному мнению свою версию событий, было бы таким неким приукрашиванием эффективности государственного пиар. Ну, слушайте, это как у нас, если у вас вы взаимодействуете с двумя ненавидящими друг друга подругами, рано или поздно вас на этом поймают, да, рано или поздно от вас попытаются заставить делать выборы, вам придется очень непросто от этого уклоняться.
Ну, тогда вопрос тогда стратегической безопасности, хорошо, кто выбирать, кто больше союзник. С другой стороны, если важно лавировать между тем и тем, наверное, стоит тогда ну, несколько бороться или что, противодействовать такому серьезному партнеру, сопернику, как угодно сейчас назвать, дипломатии модно, той же самой Турции. Ну, как бы ослабить ее влияние на Азербайджан, но вряд ли это возможно, конечно.
Турция, Россия в 10-е годы такая длительная, многосторонняя,
многовекторная,
эмоциональная штука, что раскапывать это еще раз.
Значит, думаете?
Да нет, уже все можно, но, наверное, вот масштаб таких колебаний России в отношениях с Турцией, не знаю, мне трудно найти другую такую страну, с которой все было бы такие латиноамериканские страсти в раз, или индийские, как это было с Турцией. Поэтому... Ну, как опять? Хотелось, понятно, естественное желание, как и желание любого нормального человека, все это развидеть, да, чтобы этого всего не было, чтобы это как-то все рассосалось под миротворческие слова. Пока не получается.
Ну, понятно, просто вот это вот хотелось бы, чтобы рассосалось, и, знаете, маленькому ребенку, который боится, что у него там монстр под кроватью, говорит, ты закрой глазки и не бойся, вот здесь примерно то же самое.
Ну, как? Монстр-то уходит?
Ну, в 3 года да, но я думаю, что потом это все-таки
он всегда уходит, поверьте.
Думаете? А вам не кажется, что позиция все равно как-то, ну, немножечко, скажем, кто-то слушатель наш пишет пропаганда пассивной позиции, а может, есть определенная усталость просто-напросто? Ну, вот как-то...
Ну, слушайте, ну, конечно же, реально... интерес России к событиям постсоветского пространства снижался все эти годы, там, да, а после Крыма еще больше снизился, не получилось ничего всерьез там в ДНР создать, там, да, в Украине влияние потеряно. Это та цена, которую Россия там платит, в том числе за проект «Русский мир», и, конечно, не очень интересно содержание, если попросить слушателей назвать там фамилию казахстанского или узбекского премьера, будут проблемы. Президента, я думаю, не все назовут, да? Угу. Я уж не говорю там, или президента Грузии, да? Вот без Гугла.
Да.
Поэтому, безусловно, интерес к России, к содержанию процессов, он существенным образом снизился, как, не знаю, в Приднестровье, да, вот вроде не взрывается, и слава богу, там играют в футбол даже вместе. Потому что реально, конечно, в таком конфликте требуется обозначение вектора, обозначение цели, и просто вот такая миротворческая риторика не всегда бывает достаточно. Иногда можно стороны как-то коррумпировать, как на Ближнем Востоке, иногда что-то еще предпринимать, но в целом, конечно, 2 партнера будут требовать от тебя определиться, а определяться Россия не будет.
А как же вот эта вот, как это, стратегия евразийства, какого-то полицентричного мира, когда мы должны, когда есть западный мир, есть Китай, а вот есть такие большие мы, поэтому мы пропагандируем евразийство, и даже какие-то союзы у нас есть,
ну, в конце концов. Ну, во-первых, с Южным Кавказом не понять, потому что разные... Научные школы относятся вот к той Европе, кто к Азии, да, играет, ну, да, в Европе с европейцами в футбол. Ну, есть очень разные, хотя, наверное, внутреннее поощрение, что до конца Европы назвать регион сложно, но он себя называет, по крайней мере, Европой. Ну, да нет никакого евразийства, слушайте, но все это опять можно... В чем главный минус евразийства, да, что русские могут сколько угодно считать себя азиатами. Проблема в том, что азиаты не считают русских азиатами. В их глазах они, конечно, европейцы, даже чисто антропологически.
Любопытно. 7373948. Так, 978-й, Боб из США пишет нам: Советский Союз не сработал, потому что социализм не работает. Объясните это демократам, а юрисдикция англосаксонцев работает. Вот, про социализм.
Нет вопроса.
Не работает. Так, реальный интерес России в этом – это только ее собственная безопасность. Роман Штутгарт, да. Но собственная безопасность что? Ну, ракеты можно и на своей территории поставить. Просто об этом речь.
Ну, наверное. У России есть какие-то военные части, там, в той же Армении, там, да, возникают периодические эксцессы. Если посмотреть на карту, там, какого-то мощного источника турбулентности не возникает, если все-таки это по Центральной Азии есть, там, Афганистан, Пакистан менее стабильный регион, то здесь Иран и Турция, ну, не самые такие адские страны мира, вынашивающие какие-то планы в отношении с Россией, хотя отношения периодически, конечно, искрят и с Ираном, и Турцией, поэтому безопасность в чем? Это как с Беларусью? Руси, чтобы польская пехота не проникала?
Нет, чтобы на Северный Кавказ не подзуживали изнутри.
Знаете, меньше всего откликов на карабахские конфликты я пока вижу на Северном Кавказе. Вот, мне кажется, в Москве он обсуждается гораздо больше и острее.
Да? Эндрю говорит, ну кто мог в 2008 году остановить Россию, так же и Турцию, никто ее остановит. В 2008 году была история все-таки, я думаю, что почему-то многие это забывают, там была разбомблена российская казарма с российскими... миротворцами, поэтому формально было нападение на Российскую Федерацию, и вот и началась операция, в том числе. Разве нет?
Ну, про события 2008 года идут долгие дискуссии, не станем в них погружаться, есть много правд вокруг них. Ну, возможно, вариант, как бы, Турция попробует, у ней получится, и это будет круто. Хотя, конечно, по сути, это будет сигналом того, что российское влияние на Южном Кавказе минимизируется, да? Потому что Турции не слабо занять позицию. Насколько эта позиция дальновидна, рациональна, ну, штука достаточно спорная, потому что та эмоция, которая есть в турецкой риторике, она выглядит, ну, такой, скажем, зашкаливающей подчас и избыточной. А у России масса вариантов объявить, почему она поддерживает Карабах или почему она поддерживает Азербайджан. И то, и другое Россия делала. Карабах она поддерживала условно там в Крыму или в Донецке, или в той же Южной Осетии. Условно Азербайджан она поддерживала, в том числе заявляя о приоритете своих действий на территории Чечни во время чеченских войн и так далее. Идеологически можно заявлять все, что угодно, а какого-то внутреннего желания, кроме того, чтобы не отвлекали своим этим конфликтом от наших великих дел, его, конечно, нет. А конфликт, ну, и хочется его подальше заморозить, потому что все-таки то те замороженные конфликты, которые существуют на постсоветском пространстве, ну, к ним привыкли и плюс-минус терпимо.
Просто здесь интересный момент, ведь что отличало, как мне кажется, российскую вообще политику и активность российского эстеблишмента, было все, как бы вектор был внешний, мы работали во внешней политике, а сейчас получается, что нас Карабах, в общем-то, не очень интересует или напрягает, потому что мы внутрь себя вдруг обратились, или просто потому что есть какая-то усталость.
Да, это обращение внутрь себя, ему 30 лет, да, если бы его не было обращения внутрь себя, не было бы распада СССР, потому что одним из факторов было желание России заняться собственными проблемами, собственной жизнью, и в общем, в сравнении с большинством постсоветских стран, не со всеми, но с большинством, Россия не проиграла. Уровень жизни здесь не ниже, чем в Армении, в Азербайджане, в Белоруссии, там, да, можно сравнивать, там, спорить о сравнении с балтийскими странами, там, с учетом особенно курса евро и так далее. Но Россия особо не проиграла. И этому желанию заняться своими проблемами, к которым можно по-разному относиться, оно появилось не вчера, просто это не принято признаваться. А так, конечно, на самом деле, влезать во все эти истории ну, совершенно не хочется, и нет ни инструментариев, ни навыков, ни четкой цели, кроме цели деле показывает, что это по-прежнему российская сфера влияния. Ну, перестанет ага. быть российской сферой, скажут, что мы должны выбрать точки, на которых мы сосредотачиваемся, мы должны заниматься безопасностью, мы не можем, у нас нет, не знаю, там, границ с Молдавией, поэтому можем не заниматься Молдавией, да, угу. Правда, нет границы, о чем тоже не принято говорить, поэтому как оформить бездействие, там, да, и пропагандировать его, о чем говорят слушатели, вариантов масса, но это не снимает дискомфорта каждого из нас от той трагедии, которую мы видим в Карабахе, земли, которая все-таки за эти там 25-30 лет, 25, пришла в некоторое такое, ну, не расцвет, но это была вполне справная жизнеспособная территория. Я бы не стал там вслух признаваться, что там я был в Карабахе, да, потому что не пустят в Азербайджан. Но вот один мой знакомый, который был в Карабахе, видел там восстановленный Степанакерт, он видел невосстановленную Шушу, это на ну, чуть над Степанакертом в долине город азербайджанский, его специально не восстанавливали. Это, конечно, тоже выглядело вызывающе. Но сам по себе Степанакерт, строительство дороги из Армении, вложение колоссальных денег, конечно, некоторой жизнеспособностью карабахского проекта она оказала, что не снимала того дискомфорта, который оставался и остается у азербайджанской стороны, проявление которого мы видим.
7373948, Сергей Алексеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, добрый день.
Да. Пожалуйста.
Вот когда вы говорили про Навального, у вас фраза проскочила, что это вызывает серьезную тревогу. Скажите, для кого это вызывает тревогу? И вы можете назвать какого-то лидера страны в Европе, кто всерьез верит, что Навального отравила Россия?
Понятно, спасибо.
На сегодня в это верят почти все. А правы ли они или ошибаются в этой своей вере? Покажет будущее.
Про внутреннюю политику, выборы же в Государственную Думу скоро. Правда, все говорят, то будут досрочные выборы, то не будут досрочные выборы.
Но есть же версия о том, что не просто так принимали поправки к Конституции, которые зафиксировали российскую такую самостоятельность, поэтому все зависит от того, победит Трамп или Байден. Если Байден, то якобы выборы в апреле.
А, напрямую. А вы верите в такую видите логику в этой взаимосвязи?
Видите, в чем дело? Поскольку очевидной логики в необходимости досрочных выборов в Думу нет, она требуется. Потому что есть парадокс. Да. Полномочия парламента продлили в свое время с 4 до 5 лет, и в итоге каждый раз он до конца этих полномочий не дорабатывает. В 2016 году на полгода раньше его распустили. Сейчас об этом говорят. Есть некий парадокс, который требует какого-то простого объяснения. Так. Это одно из возможных простых объяснений. Вроде бы считается, что досрочные выборы, они заставят партии существующие поставить в менее комфортное положение, они не готовились, тем более там у них то Фургала арестовывают, то сына Левченко у коммунистов и так далее. С другой стороны, если вот 5-6 обещают какую-то встречу, на которой якобы договорятся про досрочные выборы, наверное, там лидеры партии существующие получат какие-то обещания, что мы не эти малые партии новые не будем подтаскивать, а мы оставим им представительство в Думе и так далее, то есть будет какая-то расторговка. Поэтому очевидной причины такой, лежащей на поверхности в необходимости досрочных выборов в Думу нет, так. Но это не значит, что это невозможно.
Запрос каков? Сформирован ли запрос от общества, от избирателей и, соответственно, запрос от внутри власти? Что должна из себя Дума представлять? Потому что с февраля разговоров об этом идет много.
Общество не подозревает о том, что в следующем году выборы в Госдуму ни в апреле, ни в сентябре, ни в декабре. Общество до конца не понимает, зачем вообще нужны депутаты, потому что это такая немножко ненастоящая власть. Может быть, вот мы увидим встречу, на которой партии покажут, что они нужны, важны, и отношение к выборам изменится. Пока, мне кажется, общество не в курсе дела.
Хорошо, а внутри властной системы?
Ну, слушайте, внутри власти это возможность остановки большого числа постов, большого числа позиций, возможность одних руководителей показать, что мы ситуацию управляем и заслуживаем руководить дальше, а других руководителей сказать, посмотрите, они чем не справляются, во что они превратили выборы, в 3 дня голосуют, куда это годится и так далее. У каждой стороны будет своя логика, своя правда, все они будут в большой внутренней дискуссии, поэтому, конечно, с точки зрения самосохранения, укрепления позиции, это большой проект для многих чиновников, который просто сглаживает. Кого их увлечет, а кого-то и утопит.
А новые какие-то вот перспективы новых политических вот этих маленьких партий, каковы с вашей точки зрения?
Слушай, не ахти, потому что, когда я говорил о том, что не очень понятно гражданам, зачем нужны депутаты, да, безусловно, существует колоссальный дефицит доверия к партиям как таковым. Слово «партия» все-таки вызывает скорее раздражение, чем надежду.
Корпоративчик какой-то.
Ну, пока вот оно из советских времен, когда там был анекдот, что чтобы выйти из КПСС, нужны рекомендации двух беспартийных, да, угу. Вот ощущение, что партия – это такая настоящая жизнь, оно существует. Отношение несправедливое, потому что партии объективно нужны в условиях, когда в обществе масса внутренних противоречий, их нужно как-то регулировать и лоббировать, и двигать свои интересы. До конца с этой функцией своей партии не справляются, потому что они играют скорее за себя. Но в самом по себе слово «партия» ничего плохого нет, но на улице это лучше никому не говорить.
7373948. Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здравствуйте,
да.
Деревенский
Сталин. Да, слушаем вас.
Гостю.
Да.
Гость, скажите, пожалуйста, в недавнем прошлом, да, Трамп откупился помидорами. Как вы думаете, в этот раз он пойдет до конца или опять откупится помидорами? Спасибо.
Помидорами Трамп?
Не Эрдоган?
Эрдоган, по-моему, да. Помидорная, та самая помидорная война, метафора есть такая. Вы кого имели в виду? Трамп, по-моему, ни от чего не откупался.
Хотя мог бы.
Денег там много. Ну, хорошо, Эрдоган, допустим.
Ну, опять же, там, да, пока Россия не чувствует себя, не обозначила себя страну как дискриминированную, как прогоняемую исторически сферой влияния, которую она считает собственной. А пока Россия занимает такую достаточно сдержанную, уклончивую, осторожную, можно по-разному сказать, позиции, но никаких как бы претензий к Эрдогану не предъявлялось там, да, она пока еще не определилась, кому предъявляет претензии, соответственно, Еревану или Баку. Угу. Поэтому пока что как бы оснований для выписки счета там, да, в турецкой стороне нет, хотя Эрдоган в прошлый раз помидорами, конечно, отделался, хотя ему было обещано что-то более масштабное.
Возвращаясь к Думе, я вспоминаю заявление Дмитрия Медведева, наверное, полгода назад примерно оно прозвучало, что партия, в частности, «Единая Россия» должна меняться, потому что меняется время, и партия тоже должна как-то переориентироваться, и вот те же самые люди, которые вдруг должны поменяться. Ну, здесь интересно просто, как бы партия делает человек или человек делает партию, и тогда в какую сторону движение может происходить, это можно сейчас увидеть или нет?
Вы имеете в виду, Дмитрий Медведев делает партию?
Да, да, да.
Ну, Медведев в последнее время более заметен в связи с «Единой Россией», отчасти угу. там, в силу того, что утратил прежнюю площадку представителя правительства. Ну, наверное, если свалится досрочные выборы, оно станет сюрпризом для всех, в том числе для «Единой России», она будет искать варианты рестайлинга. Иногда это может вызвать какой-то успех. Вот ведущий новостей говорил, что спрос на «Лады» вырос, например. Поэтому, возможно, и старый олд-стайл возьмут, или спрос на него вырастет. Ага. Но в любом случае, конечно, новая тактика будет компромиссна, потому что «Единая Россия» – это такая широкая коалиция, которой приходится внутри себя регулярно искать компромиссы.
Молодые, вот как эта партия называлась, по-моему, «Новые люди», да, если я не ошибаюсь, тоже про них много чего говорилось, особенно в контексте выборов вот единого дня голосования, что некоторые политологи называли это большой репетицией перед, значит, выборами в Государственную Думу. Есть какие-то новые люди, которые себя хотят проявить в политике, они уже состоялись в бизнесе, поэтому за этим будущее.
Я бы стал о них говорить после того, как мы с вами точно выучим их название. Даже у вас с этим были проблемы. Значит, пока рано.
Так, я поняла вас. Так, это про белорусов, здесь сообщение, еще про выборы что-то было. А, есть вариант выборов между Байденом и Пенсом, говорит 978-й. Это потому, что Трамп с коронавирусом. Ну, выздороветь тоже будет.
В американской политической системе все равно президент не имеет контрольного пакета. Поэтому фигура президента важна, символически значима, но не все к ней сводится, там, и президентские выборы не являются единственными, на которых все решается.
Интересная история с выборами. Почему я заостряю внимание на выборы Государственной Думы? Потому что после того, как произошла смена правительства, очень
когда
многие...
Когда это было уже?
Когда же было-то? В феврале уж было, да. Тогда... в феврале. В феврале, когда было послание Федеральному собранию.
Неважно,
зимой. И тогда заговорили, что вот, сейчас депутаты тоже получат больше полномочий, и теперь-то у нас будут такие дискуссии в парламенте. Вот не хватало чего-то, вишенки какой-то.
Когда будут, тогда и поговорим.
Да? То есть заранее не будем?
Ну, пока этого нету, пока по-прежнему все-таки депутаты – это такая подчиненная исполнительной власти штука. Ну, так вышло.
Хотя у нас был в эфире господин Калашников, который сенаторов переводится в Государственную Думу снова. Так он, ну, я его спросила, где как, он говорит, в Государственной Думе больше свободы. Вот как так он сказал.
Ну, сенат совсем скучная штука была последние годы. Будете пытаться как-то оживить. Но, конечно, это была совсем тоска.
Михаил Виноградов был с нами, политолог, президент Фонда «Петербургская политика». Спасибо большое, Михаил, приходите.
Спасибо.
Еще.